Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. Это программа «Беседы с батюшкой». И сегодня мы поговорим с протоиереем Сергием Вагулкиным, доктором медицинских наук, профессором. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благословение Господне на вас!
Батюшка, мы в одной из наших последних передач говорили о том, что вы очень тесно сотрудничаете с психологами, людьми, которые отвечают на вопросы, на телефонные звонки от населения, причем не только жителей Екатеринбурга и Свердловской области, да, дозваниваются и люди из вообще других регионов. Но так получается, что вы один из тех людей, кто находится в священном саде среди них, да, и к вам очень много вопросов именно духовного плана. И ваши коллеги переадресовывают эти звонки. Вот хотелось бы уточнить итоги работы со звонками, в том числе и телезрители, и те, кто к вам обращается за помощью. Ну и какие основные вопросы поступали, вот, ну, скажем, период после Пасхи?
Ну, знаете, много, конечно, вопросов, таких беспокойных таких вопросов, да, о причастии. Что вот приходится сидеть дома, долго не была в храме, да, так сказать, вот, да, не причащаюсь долго, вот я причащалась каждую неделю, а сейчас вот я, значит, вот где-то там нахожусь, так сказать, в изоляции и так далее. У меня сразу возникает вопрос, а как ты причащалась каждую неделю? Вообще говоря, по законам, вот так сказать, по канонам, да, вот по старым канонам церкви, причащаться надо не менее 5 раз в год. Не менее 5 раз в год. То есть 4 поста, да, и день, так сказать, вот своего небесного покровителя. Вот. Если, так сказать, вот меньше, ну, тогда прещение, тогда запрещение, тогда, значит, там, вот, стояние вне храма и так далее, и так далее. То есть вот это. Вот. Ну, 5 раз в год – это не каждую неделю. Не каждую неделю. То есть люди, они готовились к этому моменту. Вот меня частенько смущает то, что приходят люди в храм и начинают просто излагать свои грехи. Вот излагать. Иногда даже на бумаге. 2 страницы мелким почерком исписаны свои грехи. Прекрасно. Прекрасно. Но ты свои грехи знаешь? Знаешь. Господь их знает? Знает. Ты с чем пришел? Ведь ты должен принести Господу подарок и получить за это подарок от Него. Понимаете? Что есть наш дар Господу? Это раскаянный грех. Раскаянный грех. Вот ты посиди, ты подумай. Вот среди этих грехов, от чего ты готов отказаться? Прими мужественное, ответственное решение. И вот тогда приди в храм. Приди в храм. И вот этот именно раскаянный свой поступок, раскаянный свой грех, и отдай в руки Господа. И будет, так сказать, да, на небесах веселье, на небесах будет, так сказать, торжество по случаю этого. Вот по случаю этого одного греха раскаянного, а не тех вот, так сказать, там, я не знаю, 50 грехов, которые у тебя есть. Нет, не поэтому. И вот меня, что очень беспокоит, вот это... У некоторых людей возникает привычка. Привычка молиться, привычка причащаться, привычка исповедоваться. Понимаете как? Вот этого не должно быть. Не должно быть. Это настолько великий момент в твоей жизни, который ведь приравнивается, вообще говоря, ко второму крещению. То есть ты, исповедовав и причастившись, благодать получив от Господа, ты же можешь начать жизнь заново другим человеком. А если ты просто пришел, перечислил свои грехи, да, ну, батюшка посмотрел, да, вроде как даже немножко где-то там поплакала, но, в принципе, ничего отказываться, ни от чего отказываться и не собирается, да, ну, он видит, что вроде как все-таки раскаяние есть. Прочитал разрешительную молитву, причастил, хорошо. Ты вернулся домой, делаешь то же самое. Смысл какой? От этого. Разве это само по себе не греховно? Поэтому, понимаете как, вот такое беспокойство такое, что да, вот я, так сказать, каждую неделю, а вот сейчас я уже месяц, да, и уже, так сказать, вот я прямо вся вот в расстроенных чувствах, да.
Изнемогаю.
Это неправильно. Это неправильно. Вот сейчас как раз тот момент, когда человек должен подумать. Он должен взвесить то, что он сделал, и решить для себя. Вот как в болезни. Ведь для чего нам болезнь дается? Чтобы мы исправились. Вот если человек после болезни остался таким же, как он был до болезни, смысла никакого нет в болеть. Абсолютно никакого. Тем более, что буквально через несколько времени ты снова заболеешь. Это понятно совершенно. Вот. Болезнь дается человеку для исправления. Сейчас мы в такой ситуации, когда у вас есть промежуток времени без болезни, но для исправления. И вот выйдя из этого, так сказать, вот, да, и самоизоляции этой, да, и придя в следующий раз, так сказать, в храм, принеси туда подарок Господу. Вот принеси его. И вот тогда ты получишь, да, подарок от Господа. Вот ведь что. И поэтому вот эти вот, так сказать, вот эти беспокойства, они совершенно беспочвенные. Ну, совершенно беспочвенные. И я считаю, что, конечно, вот человек должен именно сейчас много-много подумать, много-много прочитать, Евангелие перечитать, вот, перечитать святых отцов, да, решить что-то вот такое важное очень для себя. И тогда, так сказать, вот, да, это будет достойное причастие, достойное причастие. Ну, я разрешаю, конечно, некоторым тяжко больным, вот когда я служил в онкологическом центре, например, я разрешал, конечно, причащаться каждую неделю. Но мы с ними работали специально. Вот у него там через 2-3 недели у него операция. Операция серьезнейшая, тяжелейшая операция. Ему, конечно, надо быть готовым. И поэтому это вот была подготовка к вот такому событию большому, решительному в жизни. Вот. И это было разумно, но это было исключение. Это исключение было. Поэтому, так сказать, вот я думаю, что сейчас просто время раздумий, время принятия решений. Очень интересно, кстати, вот время, да, уже пожилой совсем великий наш Александр Сергеевич, Александр Васильевич Суворов, да, уже будучи стариком, он написал прекрасный канон, покаянный канон. Мне совсем недавно, вот я почему говорю, надо читать, надо что-то новое
узнать. Я впервые об этом слышу.
Да, я тоже. Я когда это услышал, я просто был поражен. Но это совершенно потрясающая вещь. Это такой канон. Ну вот, так сказать, он немножко похож на канон Андрея Крицкого, да, вот. Он замечательный совершенно. И вот такой человек, да, вот он в старости уже, победив все, победив всех, да, он пишет вот такой замечательный канон. Вот это прямо для меня было открытием. Вот именно в это время. В другое время я бы, наверное, как-то вот не дошел даже. Ну, не обнаружил, не нашел, не было времени. А вот тут вот нашлось. Это замечательно. Искать надо. Надо искать. Надо искать.
То есть не только задавать вопросы, но и попытаться найти ответы на них.
Конечно. Искать ответы. Они все перед нами. Это Евангелие, это учение святых отцов, да. Это, так сказать, да все, что нам, так сказать, вот отпущено, в этом всем можно найти, так сказать, ответы на любые вопросы.
Ну, вместе с вами, в том числе, я уже упоминал, работают и психологи, и вот какие вопросы к ним поступают, да, о чем говорят они, и вот, наверняка же делитесь информацией, общаетесь и решаете, как лучше помочь человеку.
Знаете, я когда с ними говорю, они говорят вот так, ничего необычного, семейные проблемы. Семейные проблемы между супругами, семейные проблемы между детьми и родителями, да, вот. Но очень много. Вот сейчас такой период обострения всего этого. Вот все эти проблемы, они как бы стали, так сказать, вот, да, ну, в большом количестве выявляться. Вот в обычной жизни, когда люди там встречались, ну, на час-два в день, так сказать, да, это как-то все сглаживалось. Вот. А вот здесь это все, так сказать, вот обострилось. Ну, и я здесь вот увидел еще, конечно, и духовную сторону этого дела. Вот, понимаете, сейчас вот, когда собралась, так сказать, вот вся семья, Или, так сказать, вот да, где-то есть отдельно дети, отдельно пожилые и старики, так сказать, вот родителями. Есть одна очень такая, знаете, неправильная тенденция. Когда вот эти пожилые люди, да, вот, вмешиваются в жизнь своих детей. Причем, понимаете, как настойчиво вмешиваются. Они им диктуют, как надо делать. Они их учат. Они, так сказать, им рекомендуют. Они настаивают. Понимаете, это совершенно неправильно. И психологически неправильно. И духовно неправильно. Потому что, вообще говоря, период воспитания уже давно прошел. Давно прошел. Он закончился в детстве. Да, ты не обращал внимания, у тебя были какие-то другие занятия, да, ты просмотрел, так сказать, вот, да, своего ребенка, вот, он вырос, вот такой стал, так сказать, да, ну, что теперь делать? Теперь уже ты ничего не сделаешь. Вот это надо понять. Вот этого никак не могут понять прародители, вот эти дедушки и бабушки, да, и продолжают активно вмешиваться в жизнь взрослых людей. Угу. Я их пытаюсь убедить. Я говорю, понимаете, вот, этого не надо делать. Вот от груди вы их оторвали уже давно. Что сейчас вы собираетесь делать с этими взрослыми людьми? Они так же свободны вообще выбирать свою жизнь, как и вы. Они выбрали, да, вот так. Вам кажется, что это неправильно. Это вам кажется. Им кажется, что у них все нормально. Угу. Вот. Что вы можете сделать в этой ситуации? Молиться за них. Молиться за них, чтобы Господь их вразумил. Вы их уже не вразумите. Вот я, значит, ему, так сказать, говорю, ты кодируйся, ты, значит, вот перестань пить, значит, вот все. Я говорю, что помогает? Нет. Я говорю, что это вызывает? Раздражение. Мы, говорит, вообще разругались и, значит, вот разбежались то самое, с родителями. Я говорю, зачем вы это делали тогда? Вот зачем? Он выбрал, да, вот так. Вы его так воспитали, я... Ни я, ни вы сейчас ничего уже не можем сделать. Ничего. Поэтому, конечно, вот эта ситуация, вмешательство такого, так сказать, в чужую жизнь, да, ее надо оставить. Другое дело. Обратно. Вот дети родителей, вот. Вот где должно быть почитание. Вот где должно быть уважение. Да? Как бы вам ни казались ваши родители, но все дело в том, что родители... Это же святые на земле. Вот как вы относитесь к родителям, так вы относитесь к иконам, так вы относитесь к Богу, так вы относитесь к церкви. То есть вот, вот он, вот это как бы вот оселок такой, да, который, на котором проверяется все. Как вы относитесь к своим родителям? С почитанием? Вы, так сказать, их уважаете, вы их любите, вы их поддерживаете? Или, так сказать, вот эта сплошная ругань, так сказать, и непонимание? Вот ведь что, сразу становится понятно, кто ты на самом деле есть, если ты вот так относишься к своим родителям. Тебе кажется, да, они какие-то, значит, неправильные родители, неправильные, все делают неправильно. А ты их люби, ты их пойми, угу. Ты их поддержи, вот это правильно будет. Ну и, конечно, есть, знаете, есть совершенно вот случаи, и непонятно, и просто вот с моей точки зрения, ну, просто безобразное, да. Вот позвонила одна женщина. Ну, говорит, вроде как у нас все нормально, только вот старший сын, ему 11 лет, стал вести себя неправильно. Угу. Я говорю, в чем это выражается? Ну, вот он, значит, спорит, он, значит, вот, да. Мы его, конечно, бьем. Я говорю, подожди, не понял. Еще раз давай вот сначала. Да что вы с ним делаете? Нет, ну у нас так, понимаете, у нас в семье вот так принято, да? У нас есть такая дежурная скакалка. Скакалка дежурная. Которой мы бьем детей. И тут вот прозвучала какая-то фраза. Понимаете, нам священник это подсказал. Понимаете? Вот этой скакалкой. Да? За провинности.
Ну а что тут такого? Дети. Жесткая рука, хорошая, директивная, граница выставляется, слово подтверждается физическим наказанием, до ребенка быстрее, лучше доходит. В общем, а что?
Только ребенок. Ну, начнем вот с этого старшего. Через некоторое время окажется на улице. Он не будет этого терпеть. Нельзя этого делать. Нельзя. Психологи совершенно четко установили, что до 7-летнего возраста вообще все. Любое, так сказать, вот да, воспитание, какое вам захочется, можно добиться только добром. Все. Без всякого наказания. Это доказано психологией. Понимаете? И вдруг такая вот, понимаете, вещь. Да. То есть, ну, во-первых, это нарушение, так сказать, вот, да, закона Божьего «не убий». Ты унижаешь своего ребенка, унизить вот этим ударом. Он тебе ответить не может.
Пока да? не может.
Ну, вот я почему и говорю, да? Потом, а потом мы удивляемся, а куда наши дети все делись? А почему я остался один? А почему они меня не любят? А почему, так сказать, так ты подумай, что ты делаешь. Понимаете? Поэтому, конечно, вот такие вот вещи, они случаются. Мы уже говорили о насилии, так сказать, в семье, которая сейчас обострилась, да. Но вот несколько вот таких моментов меня просто, так сказать, вот просто задело. Просто задело. Потому что, ну, я не представляю, как можно взять вот скакалку, да, скакалкой. А то ведь больно. Ты сначала на себе попробуй. Вот на себе. Хлестани себя несколько раз, да. Вот. И я посмотрю, поднимется ли у тебя рука-то на ребенка. Понимаете? Поэтому нет, конечно, такого не должно быть.
Батюшка, но люди живут с мыслью о том, что, ну, меня так воспитывали. Из меня же получился человек. Я же стал нормальным членом общества, гражданином, патриотом, работящим. Вот, да, мне, может быть, было это обидно. И да, может быть, я в детстве обижался на родителей и держал на них там злобу и думал, вот как вырасту, отомщу. Но теперь осознал и понял на примере собственных уже детей, что это хороший метод воспитания.
Нам всегда в душе этого ребенка останется чувство обиды. Навсегда. Мы не забываем ничего в своей жизни. Наша память отражает всю нашу жизнь. Даже еще внутриутробную жизнь уже мы запоминаем. Поэтому вот все зло, которое, так сказать, вот ты сделал, ребенок будет помнить. Будет помнить.
То есть один искалеченный создает другого искалеченного?
Конечно, конечно. То есть это преемственность. Вот как, так сказать, вот да, человек жил, да, вот был свидетелем жизни своей семьи. Вот, скорее всего, так же он создаст свою следующую семью, свою семью создаст. Мы же видим сейчас статистика, да, одинокие семьи,
да.
Одинокие с одним родителем. Как правило, дети из этих семей также создают вот эти неполные семьи. Динамик, динамик. Сироты плодят сирот. Более того, выпускники, так сказать, вот сиротских вот этих учреждений, они отдают своих детей туда. Понимаете? Даже до этого-то ходит. Поэтому, знаете как, ну давайте как-то все-таки, так сказать, вот по-человечески. Ну, поймем, по крайней мере. Ну, разум должен быть у людей.
Можно сказать о том, что родитель, например, да, или тот же ребенок, родитель, который наказывает, ребенок, которого наказывают, оказывается в ситуации одиночества?
Конечно.
Даже когда они проживают вместе?
Как... Конечно. А вот как вот этот ребенок, подросток, которого, может быть, на улице уже уважают, он возвращается в семью, и его бьют. Он как себя там будет чувствовать?
Он не будет себя ассоциировать с этой семьей, с этим пространством.
Естественно, то есть он будет там находиться, но он будет там один. Один там будет. И более того, вот было уже, так сказать, вот тоже такие были звонки, да, когда вот этот старший ребенок, которого наказывали, начинает избивать младших. Избивать начинает младших. Понимаете? Вот. То есть вот она ситуация, она моментально трансформируется. Моментально трансформируется. Поэтому, конечно, если, так сказать, вот ребенок воспитывается в семье доброй, в семье отзывчивой, в семье, так сказать, православной, верующей семье, да, вот, у него это тоже останется на всю жизнь. И вот такую прочную семью, хорошую семью, да, он создаст у себя.
Позвольте отмотать чуть-чуть назад и снова вернуться к разговору об одиночестве. А вот это состояние, которое
так или иначе к нам приходит. Мы его можем преодолеть сами?
Надо просто понять, что такое одиночество. Что есть одиночество? Одиночество – это безделье и лень. Одиночество, вообще говоря, да, не создавалось на Земле. Нет. То есть оно – это производное нас самих. Мы потеряли смысл своей жизни. Мы не знаем, для чего. Мы проходят дни за днями, а мы не знаем, для чего. Мы потерялись в этой жизни. И для того, чтобы преодолеть, самому преодолеть одиночество, надо найти смысл своего существования. Надо просто вот сесть, подумать и решить, для чего. Ведь как вот святые отцы, да, многие святые отцы говорили, когда Господь призывает к себе человека? В двух случаях. Когда ты уже выполнил все, что мог на земле, да, доброго, хорошего, духовного, когда ты уже созрел духовно, вырос, да, исполнил свое предназначение. Второе – это когда, если бы тебя не призвали, ты бы сделал такое, что потом страшно было бы просто подумать. Понимаете? Так если ты живешь, если ты, так сказать, вот да, Господь тебя вот здесь держит. Такой вопрос часто бывает. Бабушки приходят, я говорю, я хочу умереть, я не знаю для чего. Вот Господь не дает мне смерти. Я говорю, милая моя, значит, Он в тебе видит такой потенциал, что Он тебе дает эту жизнь для того, чтобы ты реализовала его. У тебя еще прекрасное время впереди. Ты можешь помолиться за тех, кто уже ушел. Ты можешь помолиться за свою семью. И Господь по твоей молитве, материнской молитве, Он же даст им помощь, Он их вразумит. Поэтому у каждого есть смысл в жизни. И если человек находит смысл, он никогда не будет одинок. Он нашел себя. Нашел себя в этой жизни. И он исполняет то, что ему предназначалось изначально. Вот это понять. У каждого есть свое предназначение. Вот понять это предназначение, да, вот это и есть осознать свою жизнь, осознать его смысл.
Не поздновато осознавать?
Нет, нет, не поздновато. Вы посмотрите, есть, ну, можно приводить до бесконечности людей, которые, так сказать, вот по-настоящему стали жить только в старости. Они вспомнили себя. Они стали прекрасными писателями, поэтами, художниками. Они в это время себя реализовали. Талант-то был в детстве заложен, но жизнь в суете, она, так сказать, вот, да, не реализован этот талант был. И вдруг, так сказать, вот когда он остался одинок, по сути дела, да, и вдруг он осознал этот смысл. Осознал этот смысл. Ну и потом, ну надо же что-то оставить-то после себя, в память о себе. Не обязательно там детям, внукам, там правнукам, да, а вообще людям. А вообще людям. Вот. Если у тебя есть знакомые, пусть они знают, что ты самый добрый на свете человек. Позвони, поговори, поддержи. От тебя точно не убудет. Потому что эта любовь идет от Бога. Ты просто ее проводишь через себя. Так проводи. Ты проводник Божьей любви. Разве это плохой смысл жизни? Это замечательный смысл жизни. Замечательный. Раздавай ее всем, кого увидишь. Всем раздавай. Всем, кто вокруг тебя. И тебя запомнят как человека доброго, необыкновенного человека, верующего человека, светлого человека. Потому что этот свет через тебя на других будет уходить. Вот это один смысл. Это один смысл жизни. Тебе дан талант, реализуй его. Ведь каждый талант, он от Бога. А от кого еще? От Бога. Он тебе предназначил этот талант. Ну так подумай, что я могу еще сделать. Ну напиши о своей жизни. Маленький какой-то кусочек, ведь жизнь-то долгая прошла. В ней было все. В ней было хорошее, в ней было дурное. Выбери то, что там было хорошего. И передай это своим внукам, да, пусть они и почитают это. А они передадут своим внукам. И когда-то, может быть, так сказать, вот да, через долгое время, вот твой, я не знаю, прапраправнук, да, возьмем, скажем, ой, как интересно они жили. Ну, надо же, а мы, а они-то как? А у нас-то кругом, а они, посмотри, чего. То есть разве это не смысл? И это смысл. Смысла в жизни очень много. Надо только их понять. Понять этот смысл. И тогда никакого одиночества у человека не будет. Вот никакого.
Но, насколько я сейчас правильно вас понимаю, вам есть чем заняться на самоизоляции?
У меня не хватает времени.
Расскажите.
Не хватает времени. Ну, два учебника. Два учебника.
Написали, пишите.
Написал. Все. Написал. Жду, когда издадут. Но учебник, понимаете, как он ставит определенные рамки. Вот это можно, это нельзя, вот это слишком эмоционально, вот это студенты не поймут, да, вот здесь, значит, лучше так, здесь лучше так, тут, так сказать, вот, да, какая-то цитата, тут, значит, вот какие-то рассуждения такие, да. Ну, понятно, рамки.
Общепринятые нормы написания, они никуда не делись.
Написал главочку учебника и рассказик о своей жизни. Тут такой, знаете, вот для души, понимаешь? Вот это не для редактора, это вообще не для печати, это вот внукам, вот просто, так сказать, вот им, да, вот такой, так сказать, вспомни, ух, ну, надо же, вот, ну, как же это я такое забыл, да, ой, сейчас я быстренько раз, написал, да, написал и по электроночке. Раз и сбросил.
То есть, батюшка, то есть вы сидите за большим столом, условно написали главу учебника, да. Ну, пусть в электронном варианте, отложили.
Да.
Берете, пишете листочек воспоминаний, это внукам.
Конечно.
Потом снова.
Ну а как? Вот это же должно быть. Это же отдых. Это отдых, это настоящий
смена деятельности.
Смена деятельности, да, все. И у меня не хватает времени на это. Знаете, я сижу до 2 часов ночи. У меня не хватает времени. А вот, для того, чтобы, так сказать, вот это, и еще сейчас. Вот, сейчас третий учебник у меня уже в голове. Понимаете? Ничего не могу с этим сделать, понимаете? Ну вот тут, ну чего делать-то? Придется писать. Вот. Поэтому я говорю, что вот это время для меня, оно совершенно не потерянное. И у меня нет такого, так сказать, вот мне нечего делать. Да как нечего делать-то? Ты поищи, ты найдешь. Кто-то вяжет прекрасные платки, да, раздает их своим, так сказать, родным, знакомым, близким. Они сколько еще будут в этих платках ходить? И каждый раз, когда они будут их одевать, да, он будет их согревать. И будут вспоминать, чей же это платок-то такой? О, это же вот кого. А носочки тепленькие связать для внуков, да? Вот, там, мало ли, ну, я не знаю, по-моему, столько занятий, вообще говоря, в этой жизни, столько можно сделать еще полезного.
Кроме просмотра телевизора.
Ну, естественно, нет, я не могу, меня уже это, так сказать, вот раздражает, я как увижу этот след там или еще что-нибудь, да, ну, одно и то же, понять, трупы бесконечные, да, куда ни переключишь, везде трупы. Ну, и потом, понимаете, еще ведь одно вот есть, да, вот, музыка, ну, когда ты последний раз был в оперном театре? Ну, когда? Ну, я не знаю, просто, так сказать, вот, да, это уже, вот. А тут канал культуры, пожалуйста, какие голоса, ой, какие оперы, какие спектакли. Это же ты за всю жизнь свою столько никогда не увидел, сколько там можешь увидеть.
Угу.
Это же, я не знаю, это такой, так сказать, вот кладезь культуры. И когда ты на это посмотришь, тебе самому захочется. А что, я хуже? А я, нет, я могу, вот я еще и, да, я же такую картину нарисую, да, вот, и подарю своим внукам, она будет висеть у них на стене.
Батюшка, позвольте провокационный вопрос, вот в наших встречах мы и говорили даже в одной из программ о вообще экстрасенсах, ясновидении, да, о том, как это влияет на людей, как к этому люди обращаются, какие потом негативные последствия в результате вообще вот этих всех взаимодействий в жизни случаются. Ну вот, знаете, как-то так вот оглядываешься вокруг себя и не видишь особо ни объявлений, ни, значит, каких-то телефонов там коротких. Даже в глобальной сети гораздо меньше всего этого такого удивительного и заманчивого мира людей, которые знают наперед все будущее. Что произошло? Почему мы при таком большом, огромном количестве экстрасенсов...
250 тысяч.
Ясновидящих.
В России.
Да. Как-то так неожиданно погрузились в самоизоляцию. Они даже ни слова не говорили. Как...
Но они потерпели такое фиаско. Ну, конечно, они попытаются, так сказать, вот вернуть себе какие-то позиции. Это понятное дело, потому что это для них деньги. Это понятно. Но сейчас они так провалились. Никто из них даже представить себе не мог, что такое случится. Знаете, для них это была такая же неожиданность, как для всех нас. И все, и больше ничего уже не надо даже говорить, понимаете? Они оказались совершенно несостоятельными в этом отношении. Сейчас, конечно, начнется вот Ванга, ой, она же предсказывала, да, вот Нострадамус, ух, он еще когда говорил об этом?
Заднее число мы очень любим все подводить.
Да. А вот я знаю такого экстрасенса знаменитого, он ведь в прошлом году что-то подобное говорил. Понимаете, как-то сейчас такой у них провал. Такой для них, так сказать, вообще это коллапс находится. Причем, понимаете, они сейчас находятся в совершенно безвыходном же состоянии. Потому что, ну как, вот сейчас представьте себе, что кто-то все еще, так сказать, падкий на этих мошенников, да, к ним обращается и говорит, заговорите меня от коронавируса. Вот сделайте так, чтобы я не заболел. Представляете, что будет?
Поставьте защиту, отведите порчу.
Да,
ну, вот это
да,
вот все, что...
да, да, да. И никто из них за это не возьмется. Почему? Не дай бог, он заболеет. Заболел, все. И что теперь этот экстрасенс? Я прочитал специально, посмотрел, какие рекомендации они дают. Самоизоляция, маска, социальная дистанция. Да? Вот. Все. Все. Они больше ничего не могут сделать. Ничего. Они совершенно оказались беспомощны. И тут, вообще говоря, мне их очень жалко. Потому что, ну, представьте себе, да, ну, вот у православного человека, у человека верующего, есть реальная защита от Господа, от Пресвятой Богородицы. Если, конечно, он, да, достоин этого. Достоин этого. А у них? У них-то защита от кого? От покровителя всех мошенников? От этого? От него? Понимаете как? И они сейчас в ужасе находятся, потому что они не знают, что делать. Вероятность у них заболеть во много раз больше, чем у всех других. У них нет защиты вообще. Поэтому, вот, честно скажу, и жалко мне их. И, в общем-то, наверное, уже разумным-то людям надо понять. Ну, мошенник, он есть мошенник. Ну, не надо, так сказать, вот, да, ходить к мошенникам. Угу. Ну, ты же должен понимать, что тебя обманут, обдурят, отнимут у тебя последние деньги. Ну, ну надо же немножко разуму-то проверить.
Батюшка, а ну вот вы сказали, что подобного плана мошенники, ну, скажем, сейчас находятся в затруднительном положении, да, с одной стороны. А ведь есть еще и немного другого разреза проблема, в том смысле, что в журналах печатается, в телевизионных программах сообщается, в интернете, опять же, много информации появилось, да, вот от людей некомпетентных, но при этом много знающих, от не специалистов, но разбирающихся в вопросах. Вот вы упомянули, да, что мошенники от коронавируса вас заговаривать не будут. Но при этом людям, которым это не мешает, просто взять и дать рекомендации, советы, как бороться с тем же коронавирусом. Ну, то есть, когда мы говорим о вот таком, знаете, вот мире полуфабрикатов, когда вот вы там не маску носите, например, а дышите парами спирта.
О, хорошо.
Например. Или используйте побольше хлора в своей жизни.
Прямо лучше... из этого, знаете, санитарные эти всякие вот растворы есть, да, с хлором.
Да.
Для пола, там, для всего. Вот, дышать этим.
Ну, например.
Вот, да, да, есть такие рекомендации.
Ну, вот еще вот, я думаю, что вы лучше меня. Вы
знаете, что должен сказать? Наук. Вообще говоря, лучше всего в медицине разбираются сейчас физики, химики, инженеры, а вот токари, милиционеры. То есть, понимаете, люди, которые, вообще говоря, к этому не имеют никакого отношения. Они где-то что-то услышали, да? Они что-то такое вспомнили, вот. Используя, кстати, очень часто, да, имена, в общем-то, людей заслуженных.
Угу.
Они говорят, а вот я слышал, вот он, так сказать, он сам-то не
сказал
говорит.
Сказал профессор.
Да, он, да, но он мне сказал, а я перевожу вам на русский язык, да? Вот таких сейчас очень много. Очень много таких. Вы понимаете, тут надо понять одну простую вещь. Ну, придется, наверное, мне немножко, так сказать, вот людям напомнить. Речь идет о поражении слизистых. Слизистая носа, слизистая рта, да? Что такое слизистая? Слизистая – это покров нашего тела. Такой же, как кожа. Ну, давайте так, эксперимента ради. Сдерем с человека кожу. Ну, вот так вот, ну, просто эксперимента ради. Или его ошпарим с ног до головы.
Угу.
Посмотрим, что будет.
Угу.
Посмотрим, что будет. То есть понятно, что никто разумный на это не пойдет. Но со слизистой, защитой человека обращаются самым негуманным образом. Вот именно так. Сдирая, сжигая, так сказать, вот. И на что надеются? Надеются на то, что, так сказать, вот, да, вирус почему-то, вот эту сожженную слизистую, да, он ее обойдет стороной. Она его испугает прямо вот до смерти.
Угу.
Да нет, ничего подобного. Если слизистая, она должна вырабатывать защитную слизь. Это понятно. Слизь обладает определенными и бактерицидными свойствами. И, так сказать, вот да, если это слюна, то и переваривающими свойствами. То есть это покровная вот такая вещь, защитная вещь. Она предупреждает от ранений, от травмы. А мы что делаем? Возьмите тот же этиловый спирт. Это растворитель. Это растворитель. То есть мы растворяем слизь. Растворяем. И все, что было, так сказать, защитного, уже теперь нет. И любая инфекция. Любой вирус вот в эту слизистую в первую очередь войдет. Это понятно совершенно. Потому что она ничем не защищена. Вот. Возьмите то же самое дыхание хлором. Да? Ну, во-первых, это яд. Вообще говоря, применяли как отравляющее вещество. Вот. Он вызывает ожог слизистых. Ожог слизистых. Слизистая набухает, перекрываются протоки этих самых желез, которые выделяют слизь, да? Все, слизистая становится беззащитной вообще. А вот. Дыхание перегретым паром. Так кто это мог выдумать такое? Понимаете? Да, есть дыхание над картошкой, да, это, так сказать, вот хорошо, когда ты уже заболел, когда нужно, так сказать, разжижить вот эту густую слизь, да, вот это да, но 35 градусов, а из чайника это сколько градусов?
100.
100, ну ладно, ну 90. Ну 90. Слизистый ожог слизистой возникает в 70 градусов. Никакая пища после 70 градусов приниматься не должна. Потому что это вызывает ожог слизистой. И что вы хотите, так сказать, вот, скажем,
получить? От этих методов лечения.
А как? Это просто, что нужно? Следи за гигиеной своих слизистых. Чисти зубы. Правильно чисти. Правильно. Ведь никто, вот я ни одной передачи не видел, как надо чистить правильно зубы. Вот показывают, ага, вот передние зубки. Раз, 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 раз. Это значит что? Это значит, вся инфекция назад мы сдвигаем. Вот туда, в самые такие места,
угу,
потаенные.
Где будет накапливаться.
Чистить надо всегда сзади наперед. Оттуда чистить. Об этом никто не говорит. Хорошо чистить чем? Вот проезжали где-то мимо, да? Ну, отломи веточку еловую или сосновую.
Угу.
Растолки кончик. И вот этим кончиком чисти зубки. Чисти зубки. Это называется палочка мисквак. Вот так она называется.
Первый раз слышу.
Ее применяют во всем мире. Вот эти дикие племена с прекрасными сохраненными зубами. Они вот этой палочкой чистят свои зубы. Почистил кончик палочки раз ножниками, дальше раздолбил, чисти дальше. Это же смола, это же защита, это же, так сказать, ну что еще надо? Полоскание рта обязательно. Календула, ромашка, шалфей, так сказать, все. Ну, конечно, не горячим растворами. Приготовь себе и полощи. Час после этого есть нельзя. Вот. То есть, понимаете, ну нельзя вот такие вот вещи, да, обращать. Ты куришь, сиди дома. Ты первый кандидат. Потому что вот эти смолы все, они смывают, они обнажают слизистую, они раздражают ее. Сиди дома, тебе вообще на улице сейчас нечего делать. Но если ты, так сказать, вот да, ну, пожилой человек, надо куда-то сходить. Масочка, да, пожалуйста, близко не подходим. Лучше, если волонтеры все прервут. Будет вакцина. Ослабнет этот вирус. В конце концов, мы вырвемся из этого круга. Но сейчас пока, да, вы посмотрите, опять за сутки, 211 человек из
Свердловской области.
В Свердловской области. 211, в два раза больше, чем обычно. Практически в два раза больше. Вот это праздники майские.
Результат 1 мая.
Да, майские праздники. И дети там есть. Вот ведь что. И сейчас я смотрю, все площадки детские заполнены, все у нас, обмен идет, так сказать, вот да, сплошной. Ну, в общем, разум и спокойствие.
Думать.
Да, у нас, да, с этим все будет в порядке. Вот тогда мы все преодолеем. И вера, без которой мы, ну, точно никуда.
Что пожелать зрителям? Потому что вот буквально одна минутка, и все, время и так вышло.
Думать. Время думать, время принимать решения, время делать хорошее, доброе, и его упускать не надо. Господь дает его, и его надо правильно использовать. Вот этого я бы пожелал всем.
Спасибо, Господи, батюшка, вас. Спасибо вам огромное за эту интереснейшую беседу. Я искренне надеюсь, что в скором времени мы вновь встретимся в этой студии, и у нас еще будут поводы для того, чтобы не раз обговорить какие-то интересные моменты нашей жизни.
Я тоже надеюсь.
Дорогие друзья, спасибо вам большое. Оставайтесь на Народном православном.